Таковым было его начало. Затем происходит следующий шаг. Борьба с грехом и умирание своего «я», когда он говорит: «Я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». 1 Коринфянам 9, 26-27. Сколько эта борьба продолжалась у Павла, мы не знаем. Известно только, что этот бедный человек, стонавший когда-то от своего бессилия, мог теми же устами позже сказать: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Филиппийцам 4.13. Стоит ли удивляться, что, пройдя эти три стадии процесса очищения, апостол Павел приближался к вечности с полной уверенностью в своем спасении и получении венца. Такую уверенность в спасении никто и ничто не может поколебать, как это порой случается у нас, когда прочтение книги или напоминание стиха из притчей 14.12 «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти», бывает достаточно, чтобы потерять уверенность в спасении. Такая «уверенность» в кавычках является ложной, поэтому чем скорее она будет разрушена, тем лучше это для человека. Апостол Павел говорил, что благодать Божия не была в нем тщетна. Благодать Божия абсолютна, а спасение, которое совершил Христос, совершенно и вечно. Но нам нужно провести в жизнь то, что Бог для нас уже совершил. В послании к Филиппийцам 2.12 тот же апостол Павел говорит: «Совершайте свое спасение». А это значит: реализуйте, проводите в жизнь, осуществляйте на деле. Освальд Чемберс сказал однажды: «Каждый верующий может держать себя и свое тело под полным контролем для Бога. Бог создал нас способными управлять нашим храмом, в котором живет Дух Святой, способными контролировать наши помыслы и влечения. Мы ответственны за них, и потому ни в коем случае не должны давать место тем помыслам и влечениям, которые не угодны Богу». Я вполне согласна с этим мужем Божиим и нисколько не сомневаюсь в том, что без искупительной жертвы Иисуса Христа все наши собственные старания и усилия спастись были бы напрасными потугами, не способными привести нас ко спасению. Однако это не дает нам права оставаться пассивными и бездеятельными. В Священном Писании есть много мест, показывающих, что именно необходимо делать нам, христианам, чтобы спасение, совершившееся на Голгофском кресте, стало и нашей частью. Не зря же написано: «Царство небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают», то есть получают его. Матфея 11.12. Другие места Писания, к примеру, Матфея 5.20 и 7.21, Исаия 59.1.2, послание Колоссянам 3, 5-15 говорят нам о том же самом. Согласитесь, что эти и многие другие стихи Библии, образно говоря, вырывают почву из-под ног нашей пассивности в вопросе спасения. Чтобы пояснить, что я понимаю под словом «пассивность», приведу один по-детски простой пример, который, на мой взгляд, хорошо отражает суть вышесказанного. Предположим, я хочу пить и буквально умираю от жажды. Обратившись к вам, я прошу дать мне воды. Отвечая на эту просьбу, вы приносите мне стакан с водой и ставите передо мной. Я вижу его, но ничего не предпринимая, продолжаю просить у вас пить. Вы в недоумении смотрите на меня, не понимая, почему я не пью стоящую передо мной воду. Жажда моя усиливается, и я все прошу и прошу, хотя то, в чем нуждаюсь, стоит прямо передо мной. Понимаете, что я хочу этим сказать? Чтобы мне, находясь рядом с водой, не умереть от жажды, я должна сама что-то сделать, а именно протянуть руку, взять стакан, поднести его ко рту, сделать первый глоток, выпить всю воду и при необходимости попросить еще. Подобно этому выглядит и с нашим спасением. Смертью Иисуса Христа на Голгофском кресте оно уже осуществилось, и теперь предлагается каждому человеку. Нам остается его только принять и претворить в нашу жизнь. В послании к Колоссянам об этом удивительно, ясно и просто сказано. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши. Блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления. А теперь вы отложите все. Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг ко другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Более же всего, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле. И будьте дружелюбны. Послание Колоссянам 3:1-2, 5:15. Как видите, здесь нет и речи о пассивном ожидании, сложа руки. Ни слова не говорится о том, что все, что нам необходимо для новой жизни со Христом, за нас сделает Бог. Не сказано, чтобы мы ожидали, когда Господь умертвит в нас все перечисленные выше грехи и преобразует нас из прежнего ветхого греховного человека в нового. Напротив, этим местом Священного Писания Господь повелевает нам сделать то, что необходимо для нашего обновления, освящения и наследования жизни, сокрытой со Христом в Боге. Отсюда и призыв к действию. Умертвите, отложите, не говорите, облекитесь, снисходите, прощайте, любите, будьте дружелюбны и так далее. Исходя из этого, можно понять, почему апостол Павел писал о себе: «Я каждый день умираю, я каждый день смиряю и порабощаю тело мое, бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух». За него тогда точно так же, как и за нас сегодня, уже умер Христос, даровав тем самым спасение. Однако, не в пример многим из нас, он очень активен, притворяя это дарованное ему спасение в свою жизнь, и потому, обращаясь к нам, говорит: «Совершайте ваше спасение». В своей жизни я встречала много верующих людей, которые с возмущением говорили: «Столько лет уже прошу Господа, чтобы Он очистил мое сердце и освободил от обид, зависти, раздражения, нечистых, блудных мыслей и похоти плоти, но проходят годы, а Он этого не делает, и я остаюсь тем же самым». Выходит так, что Бог виноват в том, что, уверовав, я остаюсь прежним ветхим человеком со всеми своими греховными наклонностями. После борьбы со своим прежним греховным «я» апостол Павел мог в конце концов сказать: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Мы же, современные христиане, очень часто так сказать не можем, словно у нас нет того же укрепляющего Иисуса Христа. Но не потому ли мы не можем, что не делаем того, что должны сделать сами? Равнодушие, пассивность и духовная лень владеют нами во всем, включая и вопросы личного спасения. Все за нас должны сделать другие, том числе и сам Бог. И в этой духовной наглости и требовательности мы забываем о том, что Он и так уже все сделал для нас. Все. Вплоть до мученической смерти на кресте, где пролил за нас последнюю каплю крови. И последнее, на чем хотелось бы здесь остановиться. Меня упрекают и обвиняют в том, что, прочитав книги о пробуждении и встав на путь очищения, люди начинают водиться чуждым духом, который удручает душу обличением во грехах, мучая и держа человека в постоянном страхе. Что ж, такие случаи, судя по некоторым письмам, действительно встречались. Обычно это было обусловлено неправильным пониманием человеком того, что происходит в его душе, когда Дух Святой начинает свою работу, открывая глаза на грехи, на праведность Божию и на его суд. К сожалению, вопрос душепопечительства в христианских церквах и общинах поставлен очень слабо или вообще находится в пренебрежении. Поэтому часто нет людей, способных в этот важный и ответственный для души момент наставить и помочь им нужным советом. Обличаемые совестью верующие не знали, что им делать. Кто-то пошел к служителям своих общин с просьбой выслушать их исповедь, на что нередко получал отказ под предлогом, что исповедоваться нужно только Богу. Если такие пытались объяснить, что это не приносит облегчения, поэтому они просят дать им возможность выговориться, их убеждали, что в этом нет необходимости. Кое-кому удавалось добиться согласия служителей, однако их нередко постигало разочарование, потому что они не получали облегчения или тайна их исповеди не сохранялась, что приводило к еще большим проблемам, вплоть до исключения из церкви. Самые смелые отваживались вставать на собрании и открывать свои грехи перед всеми, прося о прощении, что также обычно заканчивалось печально, так как немногие способны были такое понести, отвечая осуждением и отчуждением, что не только не помогало раскаивающимся, но еще более усугубляло их положение. Были также случаи, подобное тому, о чем писал автор статьи, Людмила Плет и ее книги. Когда дьявол подстраивался к процессу очищения и начинал мучить человека, навязывая ему мысли о том, чего он не делал и чем никогда не грешил. В этом нет ничего удивительного, потому что сатана способен принимать вид ангела света. Ему все равно, какое орудие употребить для того, чтобы дела тьмы не вышли на свет. Таким образом, доброе, что могло бы оказаться бесценной помощью для многих душ, превратилось в повод для поношения. Но слава Богу, что тех, кому книги стали благословением, в сотни и тысячи раз больше. Конечно, было бы очень к месту поговорить сейчас о душепопечении, о положительных и опасных сторонах этого трудного, но ценного и нужного служения. Однако эта тема настолько обширна и многогранна, что ей необходимо посвятить отдельную книгу. Так что, если на то будет воля Божия, возможно, и она когда-нибудь будет написана. В настоящее время, когда это было прочитано, июнь 2007 года. В 2005 году вышла в свет книга Людмилы Плет «Духовные болезни», раскрывающая многие моменты и проблемы духовной жизни. А также готовится к печати книга под названием «Когда плачет душа». Именно книга по душепопечению, которую стоило бы прочитать многим. Но пока будем ждать.